Авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», у микрофона Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах», и в нашей уже сложившейся традиции мы приглашаем к себе не только бардов, но и поэтов, потому что куда же бедным поэтам деваться-то? Здравствуйте, Арсений, у нас в гостях Арс Пегас.
Добрый вечер.
Вы знаете что, я тут про вас много думала. Я отслушивала всякие разные лекции про Маяковского, и вас, наверное, сравнивали уже с поэтом-хулиганом.
Ну, вообще, первая статья, которая обо мне вышла в официальной прессе, это было в 2009 году, тогда так и называлась «Арс Пегас без языка и улицы».
Угу.
Вот, в «Экслибрисе», да.
А скажите, пожалуйста, вот в лекции про того же самого Маяковского я вычитала одну очень любопытную подробность, что, дескать, вопреки сложившемуся в 60-е, возможно, годы мнению, поэт, в общем, должен быть гражданином тоже. Вы как считаете, это так или может себе позволить человек, умеющий писать стихи, существовать вне того, что происходит на свете?
Мне кажется, учитывая специфику нашей страны, пишущий человек, невозможно пишущему человеку себя исключить из этой сферы. Но это мое мнение.
Ну, хорошо, мы с вами уже, как бы сказать, такую затравочку дали. Давайте мы начнем читать, а потом я уже буду задавать вопросы в процессе стихов.
Вопросы в процессе стихов. Но я сегодня буду читать новое, что ни разу еще вас не читал. Это в основном лирика, потому что у меня сейчас вообще такое лирическое настроение.
То есть вы жениться собрались?
Да, у меня свадьба в августе.
Ну, я вас поздравляю.
Спасибо, орать не буду. Сегодня без криков. Кофе нет. Вместо кофе цикорий. Вместо горя и счастья-то нет. Обработанный словно в цвет кори. Я встречаю июньский рассвет. Свет матрас превратил в плащаницу. За окном что-то вечер мучит. Наполняется пухом столица. Лепит белые куличи. Тяжелеют усталые веки. Ухмыляются люди с картин. Я пишу об одном человеке, и поэтому я не один.
Арс Пегас у нас в гостях, совершенно какой-то другой, сильно изменился. Вы сами видите в себе какое-то вот внутреннее нежелание кричать? Как вы сказали только что, орать не буду сегодня.
Ну, наверное, теперь в радиостудии однозначно точно не хочется кричать. А если я выхожу на концертный зал или на стадион, то кричать по-прежнему хочется. Так что не могу сказать, что какие-то фундаментальные перемены.
А скажите, пожалуйста, вы умеете писать по заказу?
Да, конечно. Вот на днях написал... часто пишу всякие поздравительные вещи. Это несложно. Ну, просто нужно соизмерять правильно, разносить категории. Александр Сергеевич Пушкин написал очень правильно. Не продается вдохновение, можно рукопись продать.
Ну, а вас
есть ремесло, когда просто надо сесть и написать.
Нет, вот. Я к тому, что вас это не, так сказать, вы не чувствуете, что вы, так скажем...
Растрачиваю себя?
Ну, например,
нет,
да.
Нет, я чувствую, что это тренировка хорошая.
Зарядка для хвоста.
Зарядка для хвоста, для мозгов, для слога. Угу. Причем иногда какие-то даже удачные вещи там ворачиваются, интересные, и думаешь, а не так же плохо, хоть и на заказ. Так что я для себя в этом вижу как, такой квест некий. Это для меня это интересно.
Более того, наверное, какие-то удачные находки можно и положить в загашник, и потом использовать.
Абсолютно
в
верно,
нормальных
конечно,
стихах. Давайте конечно. Читаем дальше.
Читаем дальше?
Конечно. А что же вы хотите? Вы сюда зачем пришли?
Ну, хорошо. Осень когтями вороньями срывает листву и ргу. Ты и любовь — синонимы. Иначе сказать не могу. Вряд ли нас объегорит перемена слагаемых мест в сумме всех аллегорий, аллюзий и антитез. Лает ноябрь Стаффорд, брызжет снежной слюной. Ты сильнее всех метафор, потому что со мной.
Слушайте, ну вы как-то просто неприлично счастливы. Ведь, согласитесь, еще Лилия Юрьевна Брик говорила все о том же Маяковском, что нельзя держать человека поэтического в состоянии идиотического счастья. Он должен быть несчастен, голоден, куда-то стремиться. Когда у него все хорошо, у него вроде бы как и импульса к творчеству нет. Как с этим быть?
Ну, это извечная тема, конечно же, да. Лилия Юрьевна Брик говорил, Володеньке полезно страдать, да, он пострадает и напишет хорошие стихи. Ну, в этом, конечно же, есть некий цинизм, я бы даже сказал, сволочизм. Ну, на самом деле, мне просто более импонирует утверждение Гёте, который сказал, что однажды мир треснул пополам, и трещина прошла сквозь сердце поэта. Так что поэты такие существа, которые острые чурую боль чувствуют. Причем, опять же, это может быть и социальная боль, там, и боль общества, боль конкретных людей. Поэтому темы-то для написания всегда найдутся. Не обязательно быть самому несчастливым. То есть, вот что я хочу сказать.
Ну, то есть, условно, замечательный русский поэт Некрасов, который писал о тяжкой крестьянской доле, что не мешало ему проигрывать своих крепостных в карты, это как бы нормальное явление, так? Я правильно вас понимаю?
Ну, не совсем, а передергивать, мне кажется.
У меня работа такая, передергивать.
Нет, это ненормально.
Ну, а как же вот тогда? Вот, понимаете, человек, который, что называется, сочится счастьем, он находится в точке, от которой ему никуда не надо. Ну, согласитесь. Разве нет?
Ну, не могу согласиться, потому что, на самом деле, счастье, если это прям такое реальное стопроцентное, стопудовое счастье, оно обладает, в общем-то, запалом энергии не меньше, чем горе. И оно дает силы на новые свершения. Хочется, наоборот, светить, орать, в хорошем смысле орать, ездить, что-то организовывать. Все зависит от склада, от настроя человека.
А вот еще хотела вам задать вопрос. Я тут недавно в компании оказалась с американским поэтом. И этот американский поэт, честно скажу, что он читал настолько быстро, что я далеко не все понимала. Просто очень высокая была скорость.
Но он читал по-английски,
американский,
да,
поэт. И при этом, знаете, мне в какой-то момент в голову пришла кощунственная мысль, что можно вообще ничего не понимать. Есть некая ритмически структурированная речь, есть некий взгляд на жизнь, вот такой вот, ну, что-то я все-таки понимала. И, в общем, наверное, это такое, скажем так, такая человеческая единица, совершенно ни к чему полезному непригодная. Просто изначально такое орнаментальное породы существо. Вот. Тем не менее, судя по тому, что вы работаете иногда как датский принц, вы вполне, что называется, ассимилированы к жизни. У вас нет ощущения, что вы этим как-то с музой, ну, не вполне в ладах?
Не вполне в паритетных отношениях?
Да. У вас бывают периоды, когда вам не пишется? Вот нет и все.
Да, но я давно уже, опять же, тут все дело в настрое. Я эти периоды уже давно стал называть периодами накопления.
Угу.
Вот.
Какой самый длинный?
Самый длинный? Ну, наверное, самый длинный, это я как раз себя переоценивал, это лет 10 назад было, я где-то почти год ничего не писал. И тогда, да, мне уже стало немножечко не по себе, думал, может, вот я вообще больше писать не буду. А потом все, а потом бывают перерывы, там, месяц-два, вот, а потом опять прет, колоется, открывается.
А могу я вас попросить, я понимаю, что это против, как бы сказать, нашей договоренности, но мне все-таки очень хотелось, поскольку вы все-таки довольно давно у нас были, вспомнить какое-то из тех ваших стихотворений, когда из вас хлестал гражданский пафос, а вовсе не любовный. Просто для тех, кто вас слышит впервые, чтобы люди могли сопоставить Арс Пегаса тогдашнего и Арс Пегаса сегодняшнего.
Да, конечно, без проблем. Я просто думаю, какое бы стихотворение прочитать. Допустим, есть у меня такое стихотворение «Госдеп». Вот, замечательно.
Прекрасно. Давайте.
Давайте я его прочту. Оно было написано в... Ой, ё-моё, это же когда было-то? Это уже 4 года там назад, получается. Ну, вот протестная зима, 11-12 год.
Печеньки. Да?
Да. Поднимите мне веки, ведь я не ослеп. Веселись, разгуляйся, душа. Русский левый фронт оплатил Госдеп. Уважаемый Госдеп США. Сколько ярких лиц, сколько ярких знамен. Я на это смотрю, чуть дыша. Даже тихий, любезный московский ОМОН обеспечил Госдеп США. За оградой стоит нашист озверев, понимая, что протешевил. Весь Госдеп США перетек в РФ и на митинге благословил. И победен марш, и победен гул многотысячных пятых колонн. И кремлевская моська забилась под стул, потому что залаял слон. Мой народ красив, словно Джонни Депп, так же дерзок и самовлюблен. Если мой народ и купил Госдеп, то теперь Госдеп разорен.
Да, вот молодец, вот очень хорошо. Более того, у меня чудовищное ощущение, что я этого не слышала. Может быть такое?
Мне кажется, что как раз ваше чудовищное впечатление вас обманывает, потому что мы как раз с вами познакомились в ту пору. Я был у вас на передаче на почившем СОТВ, как да. вы помните. Да, конечно, лютое было местечко.
По-моему, прекрасное было местечко.
Нет, но оно было какое-то совершенно... Было понятно, что долго не проживет, потому что там встречались такие люди, которые, ну...
Вы просто маленький. Нет ничего более постоянного в мире, Арсений, нежели временные бараки. А-а-а. И меня как раз вот эти картонные декорации, мне все это безумно нравилось.
Мне тоже это нравилось, я же там работал.
Более того, я вам скажу, каждый раз после программы я приходила вся в занозах, потому что стоило ненароком взяться за какую-нибудь панель, и сразу все деревяшки начинали лезть просто в пальцы. Вот. Ну да ладно, это все настоящее. Ну, хорошо. А правильно ли я понимаю, что именно ощущение вот какой-то внутренней гармонии, счастья, любви, оно и не позволяет быть столь громким? Или вы бываете в лирической лирике, извините за тавтологию, столь же громким, сколь и в гражданской?
Бываю, конечно же.
Ну?
Ну, сейчас я хотел немножечко другое прочесть.
Так, вы поймите, здесь небольшой остров демократии, когда я могу вас о чем угодно попросить, а вы мне можете в чем угодно отказать. Поэтому я все равно потом вернусь к своей просьбе, но вы можете придумать еще что-нибудь.
Хорошо, хорошо. Это тоже одно из последних, собственно. Голуби кормятся возле помойки. Это похмелье, не злоба. Я покупаю горячие слойки. Может, я тоже голубь. Может, я тоже летучая крыса, а не пегас с Парнаса, остервенела в поэзию вгрызся, как привокзальное мясо, и потрошу, и грешу, ворожу, снова срывая голос. Больше я вам ничего не скажу. Кончился рифменный соус.
Сейчас позволю себе некий экскурс. Я, во-первых, напомню, что в гостях у «Эхо Москвы» сегодня поэт Арс Пегас. А я позволю себе экскурс, что называется, в вашу приватную жизнь. Дело в том, что однажды, когда вы делали, на мой взгляд, очень симпатичный такой капустник по случаю юбилея Таганки, я познакомилась с вашими родителями. И первое мое ощущение... Замечательные, интеллигентные люди. Но как-то мне даже их немножко жалко было. Думаю, господи, бедные, вот, наверное, не предполагали, что такого троглодита-то вырастет, который просто возмутитель спокойствия. Как вы, что называется, сами в себя прогрызались? Можете объяснить? Это было трудно? Это было проблемно?
Изначально, да, это была абсолютно классическая история. Родители совершенно не хотели, чтобы я вообще имел хоть какое-то отношение там, и к литературе, и к сцене, и к журналистике. Вот, они хотели, чтобы я стал, ну, какую-то это, приземленную получил профессию.
При том, вот. Что ваш папа, в общем, сам не чужд.
Совсем, да. Мягко говоря. Но в итоге, когда они... Вот этот переломный момент произошел в 2008 году, когда я группу собрал. Аморальное блюдечко. Вот. И чуть позже стал делать Литпон, литературные понедельники. Вот. Они просто поняли, что у меня глаза горят, что я этим живу, что, ну, что ну, я просто не смогу по-другому. Они это не только приняли, они меня всячески поддерживали. И...
А кормить-то себя удается этим? Извините за прозу.
Ну, в общем...
Скорее да, чем нет?
Ну, просто последний год, мягко говоря, вообще не очень приятный... В плане, я не знаю, противного слова стабильности. Вообще, ну, так или иначе, да, это помогает.
Еще такой вопрос. Вот у меня сложилось впечатление, возможно, оно ошибочно, но вы меня поправите, что вы периодически работаете не только как поэт сам по себе, но и как некий консолидатор. Как, вы как-то так кучкуете вокруг себя. Вот,
Это верное наблюдение. Я никогда не любил чужие тусовки. Я всегда любил аккумулировать их вокруг себя. Абсолютно верно. Поэтому...
А кого вы, что называется, тащите к себе? Кто вам интересен? Кого вы...
Все, на самом деле, очень просто. Молодых, дерзких, талантливых. Вот. Мне могут не нравиться стихи, мне может даже человек не очень нравится, он может быть мне не симпатичен, но если я вижу, что в нем горит, то значит он со мной. В том смысле, я дам ему слово, я его позову.
Ну, смотрите, была такая история. Была такая замечательная совершенно дама. Ее нет живых уже. Она была великим режиссером. Она была очень талантливым, креативным человеком. И звали ее Лени Рифеншталь. И в один прекрасный момент она была очарована тем режимом, при котором она существовала. Она сняла очень талантливый, вот как ни крутите, очень талантливый фильм «Триумф воли». И при этом, как бы сказать, уже после войны, когда к ней возникли вопросы, безусловно, но она, пожалуй, плечами очень спокойно сказала, что, вы знаете, что это мое право творческого человека заблудиться, а потом, что называется, познать истину. А ведь на сегодняшний день, согласитесь, несмотря на то, что вы у нас галимый лирик, что общество наше в достаточной степени расколото. И,
к сожалению, да.
Страсти кипят нешуточные. И более того, я помню, что я как-то спрашивала, я не провожу никаких параллелей, мне просто было интересно. Я спросила однажды сына Юлия Даниэля и Ларисы Бугарас, Александра Даниэля. Сань, я говорю, а вот скажи мне, пожалуйста, в 68-м году, например, когда советские войска вошли в Прагу, как на это реагировало общество. Он говорит, ну, ты знаешь, конечно, очень большому количеству было это абсолютно безразлично, но очень много, огромное количество было людей, которые совершенно вот однозначно заняли позицию неприятия этого ввода советских войск. Я говорю, а вот чем ты это объясняешь? На что он так на меня посмотрел, как на дурочку. Он говорит, ну, ты неужели не понимаешь, тогдашняя пропаганда, она в подметке сегодняшней не годилась. И меня как-то так это вот заинтересовало. Я к чему все это веду? Я знаю немалое количество расставшихся друзей, разошедшихся супругов. Там, вот до такой степени.
Да, у меня такие примеры есть.
Доходит.
Да,
но да. При всем при этом, я не знаю, встретить человека с абсолютно противоположной, там, я не знаю, гражданской, нравственной, политической позицией, который вам кажется талантливым, вы будете его привечать или постараетесь все-таки не иметь с ним ничего общего? Как организатор,
ну, вот, как организатор Литпонов, у нас просто, у меня, да, выступали люди вообще всех политических
цветов.
Взглядов, да, всех цветов, серьезно, просто у нас, ну, не должно, не проводило, главное, чтобы не было политической агитации за какие-то партии, вот, и да, чтобы это не превращалось в политиканство, потому что все-таки Литпон, литературные понедельники, это территория искусства, так там выступают и продолжают выступать люди абсолютно разных взглядов, идеологий, течений. Вот, мне кажется, что все-таки в многообразии, в плюрализме, ну, есть некоторые... Ну, счастье. Я боюсь таких громких слов, как истина, потому что это вообще слово еще нет.
Ну, вы знаете, да, наверное, историю опять же, про Владимира Владимировича и Корнея Ивановича Чуковского, когда на лекциях в Петербурге 20-х годов сначала вставал Чуковский и долго громил Маяковского. За его желтую кофту, за его поведение, за его антиобщественные манеры, после чего из зала появлялся в желтой кофте, естественно, Маяковский, и начинал также изобретательно ругать Чуковского. Фишка в том, что Маяковского на все эти сборища в желтой кофте не пускали, поэтому желтую кофту под полой проносил Корней Иванович и выдавал ее бузатеру где-то там на лестнице. Вот симпатичная история, на самом деле, но... Скажите, пожалуйста, но ведь, с другой стороны, говорят, что муза, она особо довольно мстительная. И говорят, что там... Вот знаете как, при советскую власть же спасало огромное количество хорошего творческого материала. Ну, хорошие были песни советские.
Да,
ну,
правда, безусловно, хорошие. Безусловно. Я очень часто об этом думаю, что... Было действительно слово эстрада, язык не поворачивается назвать это попсой, это действительно была эстрада, и была плеяда целая поэтов, песенников, то есть да, это была профессия, вот мы уже вначале говорили о вещах на заказ, поэт-песник это ремесло, но это было очень крутое ремесло, я преклоняюсь перед этими людьми, были великолепные песни.
Хотя я должна сказать, что для меня несколько лет назад был абсолютнейший шок, когда есть такой замечательный исполнитель, действительно прекрасный исполнитель, он профессиональный артист, кроме всего прочего, его зовут Максим Кривошеев. И на одном из его альбомов я с изумлением услышала песню, которая начиналась со слов «За рекой Ляохэ». Речь шла о походе на Ингоу. Понятно, что это совершенно другое. Но там было все, включая «Он упал возле ног вороного коня». Вот все. И конек вороной передай, дорогой. И более того, потом появилась такая интересная работа музыковеда, ныне американского музыковеда из России Владимира Ароновича Фрумкина, который написал, что вообще много чего потырили. И тырили, так сказать, безбожно и безобразно. Вот. Более того, и мелодии таскали, в общем, безжалостно. Но мы с вами заболтались. Читать-то будем сегодня? А то я вас немножко жалею. А зря.
Ну, такое старенькое прочту еще одно, если не возражаете.
Я нет.
В пакетике из-под кофе пришли мне черную метку, веру, надежду, любовь, и не забудь приложить конфетку. Пришей рукава свои к платью, так будет ходить сподручней, смотреть на тебя приятней, в разы сексуальней, круче. Читай по слогам рекламу, но знай каждый слоган, солган. А главное, слушайся маму, когда плохо слышишь Бога.
Каждый слоган, солган, слушайте, я бы вас убила, если бы могла. Это просто феерическая словесная конструкция. Ну, изумительно. Очень здорово. Молодец.
Спасибо. Спасибо.
Скажите, вот, пожалуйста, по поводу каждого слогана, солганного. Есть ли для вас разница в собственном слове написанном и в собственном слове произнесенном? Потому что вы, наверное, обратили внимание, что вы сейчас, только что прозвучавшее стихотворение, это был прям поэт-концерт.
Да, ну это, в общем-то, такая...
Жанр такой.
Ну, конечно же, это две большие разницы, как говорят в Одессе. И я вообще считаю, что покуда поэт жив, он должен максимально много выступать. Постоянно читать.
Ну, можно же читать, а можно петь. И кто там родоначальником был? Северянин? Это всей истории поэзоконцерта.
Ну,
да?
Ну, декламации. Не уверен, что северянин. Но их там было...
Я недавно с изумлением узнала, что, например, Марина Ивановна очень любила некоторые свои стихи петь под гитару Марины Цветаева.
Ну, я понял, что речь о ней.
Вот... Понимаете, а нужна, а надо ли?
Да почему бы и нет? У меня же есть группа «Аморальная блюдечка», это, конечно...
Сильно аморальная?
Но там как раз в основном это именно мелодикламация, где-то речитатив, потому что петь-то я не умею. Вот, мне медведь оттоптал уши с самого детства.
Ну, зато харизма у вас через край, так что вы можете уже и не петь. Знаете, как в старом анекдоте, ты не пой, ты ходи туда-сюда. Все нормально, все замечательно. Мне, наверное, настает момент напомнить, что в гостях у нас поэт Арспегас. Причем для меня это была абсолютно, что называется, чистая любовь с первого взгляда. Потому что однажды... Дело в том, что я очень много лет работаю на «Эхо Москвы», и за это время я вам, по-моему, уже жаловалась. Такое количество графоманов, которые прошли через мои глаза и руки, это, наверное... Можно соорудить армию такую, графоманов.
Армия графоманов, это как деревянные солдаты Урфина Джуса.
Да, есть такая история, деревянные солдаты Урфина Джуса. И поэтому я вам скажу честно, что ко всему новому я, как истинный консерватор, отношусь с глубочайшим подозрением. И когда, например, на меня нападает кто-то и говорит, вот я пишу замечательные песни, я ломаюсь не сразу и говорю, вот пришлите, пожалуйста, две. Если мне захочется послушать третью, то я вас проинформирую. Ну так я про что? Говорю-то про то, что очень редко бывает, когда все в гармонии. Да? Более того, в свое время была замечательная статья по поводу того, что вот авторская песня, столь близкая моему сердцу, это такая недомузыка с недопоэзией. Да? И вы можете себе представить, я не знаю, Нобелевского лауреата Бродского, который поет свои стихи?
Но он в этом пел, как в «Русском самоваре», так это место называлось.
Ну так, да, ну, да, это было, мелодикламировано. Это было капустничество. Потому что вы знаете, да, что его правонаследники, например, категорически против исполнения песен на его стихи.
А как у Митяева получилось?
Он у Митяева получилось, не получил он разрешение. И вот, например, я вам скажу, что называется, про свое замечательное во всех отношениях болото. На «Эхо Москвы» мы не можем ставить песни на стихи Бродского просто по запрету российского
автора. Мне очень понравился этот альбом. Очень здорово у него получилось.
Некоторые я должна вам сказать, что при всей моей нежной любви к Олегу Григорьевичу Митяеву, я считаю, что из российских бардов есть и гораздо более удачные прочтения Бродского, но это не отменяет запрета на исполнение его произведений.
Забавно. Вот, то есть, но вот, они не судились между собой.
Вы знаете, насколько я знаю, сейчас уже есть такая позиция, что, мол, встретимся в суде. Mm. Хотя я знаю людей,
которые... Это очень давно было. Это же этому альбом лет 15, наверное.
Ну, послушайте, можно я не буду экспериментировать? Потому что на свете есть только одна радиостанция «Эхо Москвы».
Я не собираюсь петь Бродского.
И опять же, я считаю, что спойте лучше себя.
А, кстати, действительно, на эти стихи мои знакомые написали песню. Вот. Получилось очень недурно. То я прочту.
Ну, давайте, давайте.
Я жду тебя ежесекундно, я жду тебя ежевечерне. Заходит в порт лихое судно, маршрут прокладывая верный. Перечитал я Марка Твена, и вдоль столичной Миссисипи иду в снегу я по колено. А снег все сыпет, сыпет, сыпет. Метели прячутся, флешбеки. Им не скажешь, вы все врете. Я твой Том Сойер перед Бекки. В квартире в центре или в гроте. Я снова множу поцелуи с тобой. Я возвожу их в куб. И в югу утреннюю злую. И эту светлую тоску. Люблю безмерно, безрассудно. Стерплю уколы, будней, терней. Я жду тебя ежесекундно. Я жду тебя ежевечерней.
Арспегас у нас в гостях. А вот скажите, пожалуйста, написанное и произнесенное. Вот когда, там, я не знаю, я очень хорошо помню, когда появились только первые сборники, например, стихов Высоцкого, то для меня было абсолютным откровением, насколько он хороший поэт. Не везде. В некоторых местах. Потому что когда это все шло вот с его харизмой, это было так громко, что этого можно было не заметить.
Ну, конечно, все шишковатости убирались.
И согласитесь, что когда твое собственное произведение оказывается на бумаге, ты его совершенно по-другому воспринимаешь. Вот, а вы как? У вас много сборников? Один у меня есть.
Да нет, не очень. Как-то в последнее время вот был такой ритм жизни, что все время гастроли, разъезды и прочее. А чтобы прям выпустить книгу, это надо очень заморочиться.
А вы можете чисто арифметически, я не знаю, ответить на такой вопрос? Вот завтра, я не знаю, добрая фея прилетит, волшебник в голубом вертолете и скажет вам: дорогой товарищ Арспегас, давайте-ка мы выпустим книгу «Я за все плачу». И вот вы сядете...
Я активизируюсь, конечно.
Нет, вы сядете не только писать, вы сядете еще и редактировать. Из уже написанного, сколько из 10 стихотворений войдет в эту книгу? В среднем.
В смысле, я не очень понял вопрос.
Ну вот, там уже есть, перед вами лежат 10 написанных вами стихотворений. Уже написанных.
Которые не издавались еще. Я правильно понимаю?
Ну, если у вас не так много сборников, то, наверное, у вас большинство не издавалось.
Ну, в общем-то, да.
Вы же писучий.
Свыше, да, 600 стихотворений. А издано, дай боже, наверное, 150-200.
Вот 10 стихотворений неопубликованных. Сколько из них войдет? Или вы к себе благожелательны?
Нет, я достаточно...
Вы сжигаете свои вторые тома мертвых душ?
Редко. Я просто, на самом деле, засовываю черновики туда, где... Ну, иногда с трудом нахожу и радуюсь. Ну, что-то переделываю. У меня огромное количество черновиков.
А какая у вас была школа? Вот поэтическая чисто. Как это все происходило? Знаете как, вот я очень хорошо помню, как лет, наверное, в 11 я написал первое стихотворение. Чудовищное.
Написал чудовищное стихотворение.
Потом я начала читать Блока. Я начала писать чудовищные подблоковые стихи. Потом наступила очередь Анны Андреевны. Ей тоже досталось, как вы понимаете. Ну, в общем, вы понимаете, да?
То есть, ну, какая была история? Сначала был очарован, конечно же, Маяковским. Я его перечитал всего. И было очень много эпигонства, конечно, такого пубертатного подросткового под Маяковского. Но это нормально абсолютно. Потом под Бродского. Вот. А потом мне просто стало скучно писать так, как они. И мне захотелось писать по-своему. Кажется, я к своему стилю пришел.
Вот я именно этот вопрос хотела задать. Итак, вы считаете, что вы пришли к своему стилю?
Ну, где-то так лет так 5-6 назад.
Вы готовы его сформулировать в прозе? Что это за стиль?
Что это за стиль?
Ну, смотрите, вот меня в детстве учили, что стиль соответствует форме содержания.
Ну, когда спрашивали, ну, вообще, я просто скажу, ультрареализм. Вот мой стиль. Ну, что потому что я пишу о современности, о том, что окружает меня в реальном мире, в виртуальном. Я очень много касаюсь, как вы знаете, интернет-темы, вообще как бы виртуализации современного общества, что люди безумно начинают зависеть от всяческих гаджетов.
Мы сейчас на этом прервемся, потому что гаджеты гаджетами, а реклама реклама. У нас в гостях Арспегас, поэт Арспегас. Мы продолжим через несколько минут.
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
23:35. Мы продолжаем в студии «Эхо Москвы» разговор с поэтом Арспегасом. Обрывала я вас на том, что слишком много стало гаджетов, и вообще уже не понимаешь, ты в реале существуешь или в виртуальной реальности, и, может быть, в ней даже и проще жить, согласитесь.
Ну, идет какое-то нехорошее, на самом деле, сжатие. Я в каком-то недавнем интервью сказал, что Я себя поймал на мысли, что я вместо того, чтобы идти смотреть фильмы, я читаю про них рецензии в интернете. Потом не иду смотреть.
Ну, вы даете. Потому... А что, уже неинтересно или просто времени не хватает?
Да времени не хватает. А потом кажется, ой, ну я уже прочитал, там кучу рецензий прочитал, посмотрел какие-то трейлеры. Но это, естественно, не про... Я говорю не про какие-то серьезные фильмы, которых я ждал. Вот. А ну вот про вот этот массмедийный поток. Может быть, оно и к лучшему конкретно с фильмами.
Ну, подождите. Ведь... Знаете, как в свое время писал Галич, Эрика берет 4 копии, этого достаточно, с той поры информационный поток вообще очень вырос. И на сегодняшний день, вот знаете, как я очень часто вижу и слышу о том, что люди сейчас, ну, плохо ходят на концерты. Просто потому, что гораздо проще найти человека, я не знаю, на видеоканале или найти его тексты.
Ну, это так, но это в основном все-таки касается Москвы и Питера, потому что в остальных городах хорошо люди ходят на концерты.
Ну, в основном. Дай вам Бог удачи, как говорится. Я просто к тому, что в свое время, когда-то, когда существовали эти поэтические чтения, там, я не знаю, на площади Маяковского, когда существовали фестивали авторской песни, поток был значительно меньше. На сегодняшний день человек, в общем, запустить песню... Помните вот этот вот, как же он назывался? Вот этот вот корейский товарищ-то, ну, вы напомните мне... Этот безумный клип, который собрал какие-то миллиарды
просмотров. Гангнам Стайл,
да.
Ну, это был первый клип.
Ну, вообще ни о чем.
Это был первый клип за историю человечества, который посмотрел миллиард человек.
Ну, вообще ни о чем. Ну, там ничего нет. Ну, нет?
Ну, это вирусная штука просто, по законам.
Ну, такой ушной червь.
Ну, типа того, да.
Ну, да.
Так и есть.
Давайте читать.
Ну, так работает Маскульт. Вот, это очень характерный как раз пример. А я прощу такое тоже коротенькое, продолжая вот эту тему, которую мы подняли сейчас. Появилась новый ритм к слову «любовь». Напиши ты скорее Бенсом в ЖЖ. Зафоловь ты меня в Твиттере, зафоловь, потому что тебя я зафоловил уже. Поставь тонну лайков, скорее поставь. Сердцебиение просто клик. Я запутался, правда, где сон, а где явь, и великий могучий русский язык.
Прекрасно. Ну, это стихотворение я хорошо помню. Это было одно из, так сказать, первых стихотворений, которые мне у вас понравились. А скажите, пожалуйста, вот опять же отмотаю пленку на черт знает сколько времени назад.
Так.
И вернусь к суду над будущим нобелевским лауреатом Бродским, которого спрашивают, а кто вам сказал, что вы поэт? А он растерянно говорит, ну, я, говорит, думал, что это от Бога. С одной стороны так, с другой стороны, знаете, вот есть люди, которые говорят, что там Бродского из кого ни попадя не сделаешь, но научить человека быть вполне таким, что называется, грамотным ремесленником, в общем, можно в любом жанре, в том числе и в поэтическом.
Ну, это так, но Бродского из любого однозначно не сделаешь. Тут я соглашусь.
Вы знаете, я не знаю, обратили ли вы на это внимание, а я на это четко совершенно обратила внимание. Сейчас огромное количество людей, которые считают себя творцами, они выплескивают все это дело, в частности, в социальные сети. И, вы знаете, ну, по первой строчке видны эти подбродскники. Правильно сформулировала?
Ну, да, интересные слова. Это как подосиновики прямо.
Да, и черт возьми, иногда думаешь, что да, вот лихо закручено, а когда ты начинаешь все это дело раскручивать, там внутри пусто.
Ну, Бродский создал целую систему образов, слов особенных, естественно, да. Поэтому она очень заманчивая, она очень манит. Ну, собственно, Андрю Биман, которым он пишет в основном, это очень такой удобный, текучий размер, конечно. Поэтому, собственно, сам Бродский в Нобелевской лекции сказал, что я считаю, что поэтому можно считать того, кто попал в зависимость от языка, не может не писать. Угу. Вот, а многие современные поэты попадают в зависимость от поэтики Бродского и не могут вылезти из этого болота.
Я
часто говорю.
А как вот вы считаете? Вот в свое время новаторство Александра Сергеевича Пушкина, оно было в том числе и в том, что он модернизировал, оттюнинговал, если говорить современными словами, русский язык.
Да, мягко говоря, он просто сделал там патч 2.0, да, то есть полностью на самом деле
переработал. Перезагрузка такая.
Перезагрузка, да.
А вот на сегодняшний день, такое, как мне кажется, мы этим, простите, беременны.
Абсолютно верно. Я уже об этом не устану говорить, что для меня есть 3 столпа русской словесности. Это Пушкин, Маяковский и Бродский, потому что все они создали новые языковые плоскости. Вот. Они абсолютно соразмерны именно, потому что они все реформаторы. Сначала Пушкин, ну, собственно, задал основной вектор, потом Маяковский. Да, и до него рифмовали, но с остальными рифмами, но он возвел это в культ. Вот, и,
вы знаете, что я вам скажу?
И создал свою плоскость. Бродский стал третьим. Четвертой плоскости пока нет. Мы ей беременны, но я думаю, она придет.
Давайте вы сейчас что-нибудь почитаете, а потом я вернусь к своей бессмертной мысли, которая мне пришла сейчас на ум, пока вы говорили о вот этой беременности.
Беременности. Так. Хочется еще что-нибудь новенькое прочесть. Вот такое прочту новенькое. Персонаж компьютерной игры. Старый. Из начала 90-х. Катится с утра в тартарары. С катертью дорога до погоста. Под глазами нет ни синяки, а уже, пожалуй, мини-грыжи. Где-то вдалеке Москвы реки за мной хохочет Боря рыжий. Строчки кони скачут кувырком, снова поломав Катрену пряжку. Люмпаны под грязным козырьком пьют недопросроченную яшку. Нет в столице бога ямщика. Укатил куда-то, может, к маме. Я впиваюсь взглядом в облака, похмеляясь горькими стихами.
Очень хорошо. Хорошие стихи. Спасибо. Спасибо. Вопрос у меня к вам. Несколько лет назад это было в музее Пикассо, в одном из европейских городов. Меня вдруг, знаете, просто проткнуло вот этой идеей, что замечательный художник Пикассо, он был человек с большим и довольно жестким чувством юмора. Ребята, мне глубоко начихать. Верите вы мне или нет? Я вас заставлю считать, что я так вижу. А вижу я при этом так. Или нет, это, в общем, не ваше собачье дело. Вопрос с этим к вам. Вот когда мы говорим о необходимости какой-то модернизации языка, может быть, так сказать, в следующее поколение, он и так уже, наверное, модернизирован, да? Вот, знаете, мой обожаемый мною пример, я в свое время слышала от поэта Натальи Горбаневской, которая говорила о том, что когда она только попала в Париж, то ею модно было угощать. И ее очень таскали во всякие, так сказать, дома светские. Ну, всячески стремились с ней пообщаться. А ей тоже очень хотелось не только, что называется, себя. И она говорит, я ставила записи Высоцкого, и вдруг, говорит, одна старая эмигрантка, пожав плечами, сказала, ну, Шаляпин поет лучше. То есть, ну, понятно, да, о чем я говорю? Я к тому, что вот этот вот возникающий новояз, он, насколько он естественен, насколько это не такая реникса, не валяпюк, не с... знаете, вот вы меня убейте, но не мог русскоговорящий человек думать понятиями дыр-булшир. Не мог или мог?
Ну, во-первых, мог, а во-вторых, просто все хорошо в меру. Опять же, я Пушкина процитирую, Евгения Онегина, но панталон и фрак жилет, всех этих слов на русском нет.
Ну да.
Ну нет на русском слова твиттер, вот оно появилось.
Ну ладно, вот. Это как раз все, в конце концов, обозвать его крохотками по-солженицынски и будем соблюдать целыми традиции.
Нет, просто иногда действительно люди вот в угоду моде начинают действительно, ну, забывать про богатство нашего языка, и это меня дико злит. Вот за последний год меня просто все достали, я постоянно же кручусь в сфере организации, я постоянно организую фестивали, концерты и так далее. Раньше был нормальный, ну, тоже слово иностранное, но тем не менее, было слово трек-лист, было слово расписание, график, ну и так далее. Сейчас все говорят лайнап.
Я даже не знаю, что это такое.
Ну, лайнап это, ну,
список,
да, ну, грубо говоря, да.
Ну, понятно.
Ну, меня уже тошнит от этого лайнапа, потому что столько других слов есть.
Ну, перечтите, опять же, между прочим, Корнея Чуковского «От двух до пяти. Живой как жизнь». Очень же много. Я, кстати, очень хорошо помню, несколько лет назад мы общались на тот момент с четырехлетним внуком моего мужа, и что-то мы не могли никак поделить. Мы с ним очень, так сказать, ругались. И в какой-то момент я просто села на пол и сказала, значит, так, все, я объявляю забастовку. На что этот деятель сел напротив меня и сказал, что он объявляет голодовку. На этом месте я подскочила с пола, потому что он этого слова знать не мог. И я, естественно, стала к нему приставать с вопросом, откуда взялась голодовка у него на языке. И он мне сказал, что если есть забастовка, то значит должна быть и голодовка, или еще какое-то слово он тогда мне употребил, по-моему, помировка.
Помировка?
Вот что-то такое типа.
Это что, все дружно помирают?
Ну да.
А. Помировка.
Или я очень хорошо помню уже ныне покойного поэта, который однажды задумчиво сказал, что передохнуть и передохнуть – это, в общем, примерно одно и то же. Ну ладно, я заболтала. Давайте стихи.
Тоже одно из... Я обнимаю оболочку былых годов, прошедших дней. Она могла родить мне дочку, я мог души не чаять в ней. Но вот все вышло по-другому. Мне вновь в глаза смеется ночка. У как до боли ты знакома, моя родная оболочка. Внутри отчаяния, пустоты, обиды, радости, гроши. Ее спрошу я тихо: кто ты? Она ответит: сам реши.
Замечательно совершенно. Скажите, а сталкивались ли вы когда-нибудь с переводами собственной поэзии на другие языки?
Да, причем переводили уже и на белорусский, на итальянский, так, на украинский, ну и на английский, конечно.
На каком лучше?
А, и на курдский еще переводили.
На курдский?
Ну, у меня же есть стихотворение «Курдистан. Горячая точка», которое было написано в 2007 году. Угу. Вот. Ну, меня просто впечатлило, там была новость, там какой-то был бешеный контингент турецких войск переброшен в Курдистан, а Курдистан крошечный. Меня тогда это впечатлило, я тогда написал это стихотворение. Ну, видимо, надо будет его сейчас прочесть, раз я вспомнил.
Быстро только. У нас минута до конца эфира.
Ну ладно, тогда в следующий раз. Потому
я
что
просто хотела как раз сделать вывод, что, видимо, в 30-е годы вы бы помчались в Испанию, да? Бороться за свободу испанского народа, да?
Да нет, я вообще человек мирный. Я, в общем-то, пацифист на самом деле. Так что вряд ли.
Очень такой, я бы сказал, вооруженный до зубов пацифист. Я напомню, что в гостях у нас поэт Арспегас, и что, честно говоря, вы меня очень радуете, потому что когда вот вы с этим своим рыком оказались в поле моего зрения, я все боялась. Боялась, что рано или поздно вот это вот все громокипящее, оно сдохнет. Вот. А оно не сдохло, а вовсе даже трансформируется вполне себе
лапками дергает, крылышками.
В очень симпатичную, уже такую не кричащую поэзию, потому что, наверное, все-таки не всякая поэзия должна быть кричащей. Я благодарю вас. Напомню, что гость мой сегодня поэт Арспегас. Все это происходит в эфире «Эхо Москвы». Те, кто хочет, нас могут видеть по сетевизору. Всегдашний вопрос приходит вам, почему в очках, но это, между прочим, абсолютно личное дело человека в очках или без. Главное, что в штанах пришел на эфир, а это уже приятно. Спасибо большое. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо.
Авторская песня в лицах.